Мир вам, дорогие сестры и братья. Прочитаем из Евангелия от Иоанна, из 6 главы, слова, которые сказал Иисус. 6 глава, 14-15 стихи. Вернее, лучше сказать так, что здесь об Иисусе. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Присаживайтесь, дорогие. Евангелист Иоанн очень ясно, конкретно обозначил цель книги, которую написал. Книга, глава 20, 31 стихи, там написано так. Это написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя в Него, имели жизнь вечную. То есть очень важно было для Иоанна Богослова, ученика, которого любил Иисус, который сам любил Иисуса, рассказать людям, доказать очень важную вещь, что человек, родившийся в Вифлееме, а потом живший в Назарете, подлинно Мессия. И как вывод из этого, чтобы те, кто поверили, что он такой и есть, чтобы эти люди потом имели жизнь во имя Его. Много вопросов связано с этим, дополнительных, параллельных вопросов, а именно, Мессия ли Иисус? Или что это значит иметь жизнь во имя Его? Мне сегодня хотелось бы остановиться на первом вопросе, Мессия ли, Христос ли, Иисус, родившийся в Вифлееме и пришедший из Назарета. В тексте, который мы сейчас выслушали, отмечена какая-то необычная вещь, а именно – то, что люди, последовавшие за Господом, хотели взять Его и сделать царем. Очень странно, потому что многие на земле уверены, что евреи не приняли Христа, что единственное их чувство было – это отвержение Иисуса. Почему они и распяли его? Но вот есть такая история в жизни Иисуса, что его хотели и нечаянно хотели сделать царем. Вы об этом слышали? Правда интересно? Хотели нечаянно сделать его царем. Но Иисус удалился на гору. Кто же был инициатором этого? Тоже интересно. Когда закончилось насыщение 5000 хлебами, в Евангелии от Марка записаны слова: «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону». Как мы услышали вначале, Иисус сам пошел на гору молиться, а учеников понудил, то есть практически заставил сесть в лодку и отплыть на другую сторону моря. Все события происходили около города Тивериада, а они должны были отплыть на место, которое называется Вифсаида. Что случилось? Я выдвигаю гипотезу, пытаюсь ее доказать, что именно ученики были одни из тех, кто хотели Иисуса взять и нечаянно сделать царем. А Иисус этого не хотел. И поэтому пришлось их заставить отплыть, а сам он пошел молиться на гору. Вот когда у нас теперь появилось так много странных вопросов, давайте потихонечку этот клубочек разматывать, ища ответы. Мы знаем, это уже устоявшееся в церкви мнение, мы неоднократно слышим его на Пасху, о том, что Иисус, когда воскрес и встретился с учениками, Он открыл им ум к разумению Писаний. То есть евангелист, и не один, подчеркивает, что они как-то неправильно думали об Иисусе. Это удивительно. Они свидетельствовали о том, что Он – Христос. Об этом говорил Петр, когда Иисус спросил, за кого почитают меня люди. Об этом говорила Марфа, когда умер Лазарь. И она говорит, знаю, все воскреснут в последний день. Ты – Мессия, ты – Христос. Эти люди верили, что Он – Мессия, но как-то не так верили, чтобы это удовлетворяло Иисуса. И вот здесь вопрос и к нам. Что такое происходит в умах людей, что они, веря в Бога, верят как-то неправильно? Веря в Христа, верят как-то неправильно, и требуется специальная корректировка, чтобы думать, верить и потом жить так, как говорит Бог. Вот такая проблема у нас есть. В чем здесь причина? Позволю себе сказать следующее. О Мессии, о Агнце Божьем Священное Писание говорит, что Он есть Агнец, закланный прежде создания мира. То есть тогда, когда не было еще ни одной из пылинок Вселенной, уже в Совете Божьем Ему было предназначено пойти как жертва умилостивления за человеческие грехи. То есть, эта мысль, эта идея, это действие у Бога появилось не тогда, когда Адам и Ева согрешили, не тогда, когда земля наполнилась злом, не после потопа, а еще прежде создания мира. Что же такое? Где причина? А причина состоит в том, что человек сотворен по образу Божьему. А образ Божий имеет самую главную характерную черту, что творение свободно. Свободны ангелы, свободны люди. А свобода всегда предполагает возможность сделать не только хорошо, но и плохо. И это Бога в его замысле вполне устраивает. Богу на небе, в его вечном царстве, нужны те, то придут туда свободно, добровольно, не под гнетом обстоятельств, непринужденно, а от веления своего сердца. Но пока люди приходят к такому решению, пока они начинают жить соответственно этому решению, искать воли Божией, поступать так, как говорит Бог, они проходят очень длинный путь ошибок. Это мы с вами. И вот для того, чтобы людям в их пути возрастания в этой свободе помочь, Бог еще прежде создания мира положил Сыну Божьему пойти на землю и умереть за человеческие грехи. Умереть за главный грех человеческий, когда люди сказали, что мы будем как Бог. Помните, когда змей убеждает Еву, он говорит: «Вы будете как боги». Бог пусть тебе будет, не проблема, но мы будем как Бог. Мы будем рядом с Ним. У нас такая будет демократия с Богом. Он и мы вместе, вместе, на одном троне. И вот такой подход к жизни потом привел к тому, что как из корня злого, неправильного корня, вырастают злые побеги и ветви, так и в жизни людей родилось очень много зла. Потому что когда человек живет без Бога, то по велению своего сердца он делает то, что человеку кажется выгодным, правильным, помогает ему. И совершенно не важно, что это может кого-то обидеть, даже убить кого-то может. Вот так неправильно понятая, истолкованная и примененная свобода, она приводит к многочисленным грехам. И Агнец Божий заклан прежде создания мира, то есть к этому поставлен, положен, устроен, чтобы когда люди будут делать их свободный выбор, помочь им, если они ошибутся. Помочь в главном, что люди возмутились против Творца, и помочь в следствиях этого возмущения. Поэтому, когда мы каемся и приходим к Богу, мы каемся в том, что мы решили жить либо как равные Богу, либо вообще без Него, либо в противовес Богу. Мы каемся вот в этом основном, что в человеческом сердце есть. И мы каемся в результатах такого выбора. Вот когда мы каемся пред Богом, приходим к Нему. Но дело в том, что Бог в Своем великом плане положил не только жертву Христа как цену за человеческие грехи, но Бог еще положил и восхождение людей к тому, чтобы люди поняли, что они наделали. Поэтому Адам и Ева не остались в раю, а были изгнаны, чтобы тесные обстоятельства понуждали обращаться к Богу за помощью. И мы видим первый пример этого – Каина и Авеля. Это два варианта обращения к Богу. Один вариант Авелев, когда Авель показывает, что он виновен перед Богом. Он виновен в восстании против Бога. И его кровная жертва означает, что смерть, в которую вошли люди, разорвав отношения с Богом. Вот что видит Авель. И смерть животного, которую он приносит, это и есть его осознание: «Прости меня, Господи, я виновен, я грешник». По другому пути идет Каин. Каин идет по пути взаимодействия равного с равным. Господи, вот тебе мой дар. Пошли мне твое благословение. Здесь нет преклонения перед Богом, как перед Творцом. Здесь нет признания своего греха. Здесь есть нужда в Боге, но если Он Создатель всего, то, правда, лучше всего иметь отношение с Ним, как с самым главным владыкой, как с самым главным начальником. И вот с тех пор по этим двум путям шло человечество и идет до сих пор. Бесы веруют и трепещут. Они признают, что Бог есть. У нас в истории нашей страны долгое время считалось за великий подвиг сохранить веру, что Бог существует. Но человечество всегда верило, что Бог есть. Проблема не в том, что Бог есть. Проблема в том, каким будет наше отношение к Богу. И вот на пути богоискания, правильного богоискания, а не такого баш на баш, баш на даш. Люди начинают молиться к Богу. Потомки Сифа молятся Богу. Енох ходит пред Богом. Значит, живет так, что он хочет, чтобы все его поступки были соответственны Богу. Ну и так же ходит. А Авраам совершил удивительное открытие пред Богом. Он решил довериться Богу во всем. И это доверие Богу, вера, признана была Богом, как его праведность Авраама. Друзья мои, люди, помимо Агнца, закланного прежде создания мира, на земле проходили путь богоискания. Да, вот эти ограниченные люди – которые имеют много страстей в своей жизни, подчас совершают поступки неправильные, но они искали Бога, и лучшие из них находили Его. И эти находки передавались детям. И вот эта вера в Бога передалась Исааку, Иакову, Иосифу, Моисею и многим другим. Что еще было открыто перед Богом? Людей всегда очень волновал вопрос, а что же я могу сделать, чтобы Богу это нравилось? И это опять из человеческого опыта. Когда мы разрушили отношения с кем-то, мы не только признаем себя виновными, мы не только обращаемся к этому человеку, поддерживая отношения с ним. Мы не только живем так, что каждый наш поступок открыт нашему другу, близкому, но мы еще и доверяем ему всем сердцем, и мы стараемся развивать такие отношения доверия. Так бывает в дружбе, так бывает в любви. И еще мы хотим все время узнать, а что тебе нравится. Интересно, что Бог не оставлял людей на этом пути искания, а Бог показал Авелю, что он правильно сделал, жертва его была принята. А люди, которые молились Богу, жили подолгу, по 900 лет. А Енох был взят на небо, а Ной был спасен в ковчеге и семья его, а Аврааму Бог его потомкам дал землю. Бог в этих человеческих исканиях не оставлял людей, и поэтому Библия для нас очень интересна и важна, что она показывает не только наши человеческие блуждания во тьме, но и то, что Богу угодно в наших действиях. И это очень важно. Во всяком народе, боящийся Его, угоден Ему. И закон Моисеев, данный Богом, Это было то, что уже до этого в практике Иосифа, который не прикоснулся к жене Потифара, да? В практике Иакова, в практике других вот людей пред Богом уже было. Только это было в личностях. А теперь это стало для всего народа. И весь народ теперь уже знал, мог детей научить. Что сделать, чтобы это нравилось Богу? И вот 10 заповедей, которые мы знаем, это есть то, что любит Бог. И интересно, что Бог показал, что когда вы эти заповеди соблюдаете, мне это нравится, я буду благословлять вас на этой земле. А когда вы не будете жить по этим заповедям, я не буду с вами общаться. Правда, это было важно. Но вот здесь сказывается интересный момент человеческой природы. Мы отнюдь не все знаем. И мы нет да нет все-таки действуем, исходя из интереса нашего личного. И иногда даже Бога используем почти как Каин. И в народе израильском созрела очень стойкая идея, что если они будут жить по воле Божией, то они станут выше других народов. А с точки зрения справедливости выше, это ведь неправильно. Другие народы-то ничем не хуже. Понимаете? Очень обидно всем народам. Почему это евреям можно, а нам нельзя? Да, у вас очень хороший праотец, Авраам, но это же все творение Божие. И вот как-то странно, как на корабле, который приходит в бухту, нарастают ракушки. Так точно и вере людей в поисках Бога нужно было очищение. Вот в порту счищают с корабля наросшие ракушки. И для того, чтобы дальше людей спасать, Бог пришел сам на землю в лице Мессии, чтобы показать им, что у них не так. Они его воспринимали через то, как привыкли думать. И вы знаете, когда добро найдено тобой самим, ты в это очень веришь сильно. Вот поэтому, когда встречались фарисеи, книжники и Иисус, и обычные праведные иудеи с Иисусом встречались, их это коробило. Они не могли понять, а почему не нужно в субботу так быть педантичным таким? Иисус говорил: «Ну вы же осла-то будете поднимать, когда он упадет в яму, правда? Ну вы же это будете делать?» «Ну вообще-то да. А вы признаете такую вещь, что представление об отношениях с Богом формируется не только людьми, а Богом? И вообще-то Богом. И вообще-то Богом. И вообще все, что вы находите, это только из-за того, что Он вам это положил, чтобы вы открыли». И вот это было ужасной ломкой. Мы хотим искать Бога там, где мы Его положили, а не там, где Он есть. Помните эту шутку? Два пьяных человека ищут потерянные деньги. И один другому говорит: «Ну что ты ищешь там? Ты пойди к фонарю, там ищи». «Так я же там не терял, а там зато видно». Вот мы Бога ищем не на правилах Бога, не так, как Он это хочет, а так, как нам кажется. Есть такая вещь. Это очень интересный момент. И вот поэтому они хотели взять нечаянно Иисуса и сделать царем. А правда хорошо, когда у нас будет новый царь. От болезни исцеляет, мертвых воскрешает, хлебом кормит. Да мы правда же, мы же с ним любых римлян победим, правда? Ну правда такой царь подходит? Да великолепно! Сегодня бы пришел такой Мессия, каким мы его ожидаем, да миллионы бы поверили в него. А Бог говорит, друзья мои, да у вас же там есть некоторый изъян. Из-за того, что вы свободные существа, вы хотите, чтобы Бог у вас был на посылках, как у бабушки из пушкинской сказки, рыбка золотая. Вы же хотите, о чем не помолитесь, и здоровы будете, и пища у вас будет, и работа будет, и все у вас будет, и дети будут воспитаны. Вы чувствуете, вам же Бог нужен только как инструмент. Вы же не собираетесь перед Ним быть в благоговении, как перед Творцом, как перед Владыкой. Они мерили Иисуса по их традициям, по их лучшим побуждениям. Он сказал, я есть им путь истинной жизни. Иоанна 14 глава 6 стих. Никто не приходит ко мне, к Отцу, как только через меня. Нужно было признать, что мнение Иисуса авторитетнее мнение учителей закона, книжников, фарисеев. И вообще авторитетнее мнение Давида, Моисея, всех кого угодно, потому что мы люди, а Бог святой и совершенный. И поэтому покаяние означает сегодня для нас, что мы переходим на правила Бога. Согласна ли, дорогая душа, ты на это? И в этом трагедия сначала народа израильского, а потом и многочисленных поколений христиан за эти 2000 лет. Когда Бога люди приспосабливали к церкви, когда Бога приспосабливали к своим политическим, физическим и любым другим нуждам. Не Бог определяет, а мы еще и обижаемся, когда он делает не так, как мы хотим. Для Иисуса это было большое искушение. Еще на горе искушения дьявол сказал, если падше поклонишься мне, все царство отдам тебе. Зачем тебе идти по пути того решения, которое было прежде создания мира? Или легко, и миллионы перед тобой. Шел на гору молиться. А этих, таких хороших, таких добрых, таких готовых умереть за него, как Фома и другие, он их в лодку посадил, сказал, плывите, плывите, остыньте немножко. И они остыли, их там буря потом встретила, и они вдруг удивились, что, оказывается, ему повинуются и стихии, а они такого не представляли. Они уже давно Бога упаковали в свое представление. Вы знаете, почему нельзя было евреям Бога изображать? Потому что они всегда Бога делают себе понятным, но это не настоящий Бог. Дорогие друзья, как это интересно, как важно нам видеть Бога таким, каким Он открыт в Писании. Как важно прежде книги принять решение в сердце, говори, слушай, раб твой.